Глава 7. Если не будет несчастного случая. Утренние ветры прорывались сквозь травяной лес и, вырвавшись на открытое пространство, развивали плащи саргалийцев. Знатные члены кланов сидели на табуретах, остальные толпились на расчищенном от растительности месте за частоколом. На фоне их разноцветных одежд темные костюмы землян выделялись серыми пятнами на разных концах подготовленной для них временной арены. Во главе экипажа Королевы Солнца выступил вперед капитан Джилико. Он и только он будет представлять вольных торговцев в предстоящей дуэли. И вот он стоит в свете раннего утра в шортах и башмаках, сняв с себя всю одежду, за которую могла бы уцепиться сеть противника. Джилико ростом был выше представителя Интерсолара, стоявшего перед ним, и гораздо плотнее. Тяжелые мускулы переливались под кожей, бледной там, где ее не затронул космический загар многолетних межзвездных пространств. Каждое его движение было полно скрытой грации и силы человека, который в молодости слыл большим мастером борьбы. В левой руке он держал нож-коготь, подаренный ему самим Грофтом, в правой — затягивающуюся сеть. На другом конце поля боец Интерсолара энергично перемещался взад-вперед, натирая подошвы своих ботинок песком. С явным превосходством он посматривал на своего противника. Никто из вольных торговцев не позволил себе давать советы Джилико. Капитан лучше всех в экипаже знал обязанности вольных торговцев, а эти обязанности включали широчайшие знания и отточенные навыки. В частности, вольный торговец обязывался владеть всеми видами оружия, начиная с бластера и кончая рогаткой. Хотя Джилико и не был знаком с оружием саргалийцев, ножом и сетью, но он хорошо знал другие виды оружия и тактические приемы, которые изучил в прошлом. Сейчас здесь не ощущалось привычной атмосферы, столь характерной для поединков саргалийцев. Главная церемония. Жрецы призывали свои суровые божества, звучали клятвы над оружием. Ставки между зрителями на исход поединка достигали, по мнению Дэйна, небывалых размеров. Большая часть частной собственности саргалийцев в результате этого поединка должна была изменить своих владельцев. Когда главный жрец подал знак, оба землянина направились к центру поля, осторожной и крадущейся походкой космонавтов. Джилико скрутил свою сеть, насколько позволял ее объем, в тугую веревку. Оружие, незнакомое капитану, представлялось в схватке для него скорее недостатком, чем преимуществом. Но когда противник двинулся Джилико навстречу, пальцы Рипа сжали ладонь Дэйна, и помощник штурмана прошептал: «Он знает!» Дэйн и без подсказки товарища заметил это. Запомнив приемы вчерашних дуэлянтов, он сразу понял значение той изящной грации, с которой боец ИС нес свою сеть. Противник Джилико не просто получил короткую инструкцию о пользовании саргалийским оружием, он много тренировался и, судя по его обращению с сетью, представлял большую угрозу для капитана. Шум вокруг возрастал по мере того, как опытные глаза саргалийцев отмечали эту деталь. Ставки против капитана Джилико поднялись катастрофически высоко, а сердца у членов его команды упали. Только Ван Райк казался невозмутимым. Он время от времени элегантным жестом подносил к носу бутылочку с пахучими солями, в точности повторяя жесты окружающих его обросших шерстью саргалийцев. Его как будто ничто не заботило. Боец ИС маневрировал и использовал прием, напоминавший ухудшенную копию тех, которые несколько раньше продемонстрировал молодой саргалиец. Но когда он бросил свою сеть, капитана Джилико уже не было на том месте. Он припал на колено, и сеть пролетела над его плечом на расстоянии добрых 6 футов. Крик одобрения вырвался не только у его товарищей, но и у тех саргалийцев, которые ставили на капитана. Дэйн смотрел на поле и на бойцов сквозь какую-то водянистую пленку. Болезненное ощущение, которое он испытывал после употребления напитка из чаши дружбы, переродилось в кулак, который бил его изнутри, причиняя мучительную боль, но он знал, что должен преодолеть слабость до конца схватки. Кто-то споткнулся рядом с ним. Он оглянулся и увидел лицо Али, пепельно-серое под космическим загаром, так похожее на его собственное искаженное лицо. Мгновение помощник капитана по инженерной части в поисках поддержки опирался на руку Дэйна, затем с видимым усилием выпрямился. Значит, Дэйн был не один. Он взглянул на Рипа и Уикса и понял, что они тоже больны. Но через мгновение все это было забыто. Осталась только лишь вытоптанная поляна и двое людей, стоящих лицом друг к другу. Противник капитана вновь сделал бросок. И хотя Джилико не попался, на этот раз сеть задела его руку, оставив на ней следы красной почвы. До сих пор капитан защищался, не прибегая к решительным действиям и внимательно изучая своего противника. Тот, несомненно, был уверен в том, что выиграет схватку, что ему только остается ждать удобного момента, чтобы его закончить. Дэйн думал, что это займет утомительные часы, и смутно чувствовал, что так же думают и саргалийцы. Один или двое из них что-то гневно кричали Джилико на своем языке. Конец наступил внезапно. Джилико оступился и упал. Прежде чем кто-либо успел пошевельнуться, боец ИС бросился вперед, размахивая сетью. Но он не достиг капитана. Во время падения Джилико подобрал под себя ноги и упал не навзничь, а как бы пригнулся к земле. Его туго свернутая сеть взметнулась над землей, охватив голени противника. Капитан дернул свое оружие, представитель команды ИС тяжело упал и остался лежать неподвижно. «Хлыст, боевой прием жителей Ланскоа!» Торжествующе прогремел голос Вилкокса над застывшей толпой. Использовав свою сеть как хлыст, Джилико опрокинул своего противника приемом, которого тот никогда раньше не знал. Капитан тяжело дышал, пот струйками стекал по его обнаженному телу, оставляя следы на красной пыли. Он встал и подошел к бойцу ИС, который так и не двигался и не произносил ни звука. Джилико опустился на колено и стал осматривать своего противника. «Убей его! Убей!» — кричали саргалийцы, в которых проснулась свирепость.
«По нашим обычаям противника не убивают», — сказал Джилико Грофту. «Пусть его друзья унесут его отсюда».
Он взял нож-коготь, который боец ИС все еще сжимал в руке, заткнул его за пояс и затем повернулся к отряду компании.
«Возьмите его и уходите!»
Узда, которой он сдерживал себя в последние дни, готова была вот-вот лопнуть.
«Это была ваша последняя игра здесь!»
Тонкие губы Келли скривились, как у рычащего зверя, но ни он, ни его люди ничего не ответили. Они подняли на руки своего незадачливого бойца и ушли. О своем собственном возвращении в безопасное помещение королевы Дэйн сохранил лишь смутное воспоминание. Он совершенно самостоятельно проделал весь путь через травяной лес, но затем его возмущенный желудок взял над ним верх. Последнюю часть пути он прошел, опираясь на руку Ван Райка. Стоны, доносившиеся до него, свидетельствовали о том, что он не одинок в своих страданиях. Дэйну показалось, что прошло много месяцев, прежде чем он пришел в себя и обнаружил, что лежит на своей койке. Он чувствовал сильную слабость, внутри было пусто, как будто он лишился большей части своих внутренностей, но ему уже не было так плохо, как раньше. Дэйн приподнялся. Каюта проявила непонятную тенденцию медленно поворачиваться направо, как будто он был осью, вокруг которой она вращалась. У него было полное ощущение свободного падения, и ему подумалось, не находится ли королева Солнца в свободном космосе. Но все это было лишь частью всех тех неудобств, которые цепко держала его память. На полужидкой диете, которую прописал ему и его товарищам Тау и изготовил Мура, он быстро восстанавливал силы, но все еще ощущал слабость и не нуждался в напоминаниях Тау о приеме лекарства. Из всех четверых он болел особенно сильно, а Уикс перенес болезнь легче других. 3 дня они не принимали участия в работе экипажа.
«Корабль Интерсолара улетел вчера вечером», — — сообщил ему Рип, когда они лежали, развалившись на солнце у корабля, наслаждаясь блаженными часами ленивого выздоровления. Но это сообщение не улучшило настроение Дейна. «Не думаю, что они отказались от своего. Не пришлось бы им отвечать перед центром», — пожал плечами Рип. «Спасибо Ван Райку и старику. Благодаря им мы прогнали этих браконьеров. А сейчас у нас такие прочные отношения с саргалийцами, что их никто не сможет испортить». Грофт просил капитана научить его приему хлыста. «Я и не знал, что старик владеет хлыстовой борьбой Ланскоа. Это один из труднейших видов борьбы». «А как идет торговля?» «Кончились товары». Лицо Рипа омрачилось. «У Икса появилась идея, но она не принесет нам камни Корос. Он убедил Ван Райка погрузить в трюмы это красное дерево, которое его так заинтересовало. К счастью, саргалийцы в обмен на древесину берут обычные товары. Уикс считает, что это дерево можно выгодно продать на земле. Оно очень прочное, его не берет стальное лезвие, и в то же время легкое, его удобно грузить. Удивительный материал и цвет необычный. Чистокол из таких бревен стоит вокруг селения Грофта уже больше сотни лет, и нет никаких признаков гниения. А где Ван? За ним пришли жрецы. Думаю, какие-то переговоры на высшем уровне. Во всяком случае, мы готовы к старту и знаем, какой груз привезти в следующий раз. Да, теперь они это знают. Дейн был уверен в этом, но ему не пришлось бездельничать. Часом позже из леса пришел караван, цепочка кричащих, нагруженных аргалов с низко висящими головами. Они громко жаловались на несправедливость жизни, которая заставила их вести на своих спинах большие красные бревна. Во главе процессии шел Уикс. Дейн принялся за погрузку по плану, составленному Ван Райком, следя за тем, чтобы длинные алые бревна укладывались в нижний грузовой отсек в полном соответствии с теорией погрузочных работ. Он понял, что Рип был прав. Древесина была очень прочной и неправдоподобно легкой. Несмотря на свою слабость, он без особого труда поднимал и грузил целые бревна. Уикс тоже был прав. Эту древесину будет легко продать на земле. Цвет у нее необычный, прочность тоже. Очень ценное качество. И хотя стоимость этого груза нельзя сравнивать со стоимостью камней Корос, все же необходимо использовать любую возможность для получения прибыли, чтобы окупить рейс на землю. Синдбад находился в грузовом отсеке, когда в него внесли первое бревно. С обычным любопытством он подошел к бревнам и энергично принюхался. Вдруг он остановился и, мяукнув, попятился. Шерсть у него на спине встала дыбом. Отступив к выходу из трюма, он повернулся и исчез. Удивленный Дейн внимательно осмотрел груз. В ровной поверхности бревен не было ни щелей, ни дупел, но, подойдя поближе, он ощутил резкий запах. Итак, нашелся все-таки на Сарголе запах, который не понравился Синдбаду. Может быть, надо попросить Уикса сделать из этого дерева ограду вокруг трапа? Это заставит Синдбада оставаться на борту. Запах не казался ему неприятным. Дейн вновь принюхался и с удивлением заметил, что запах стал слабее. Может быть, дерево сильнее пахнет на солнце? Они уложили груз в нижний трюм в полном порядке и закрыли крышку, прежде чем Ван Райк вернулся со своего свидания с жрецами. Когда суперкарго взошел на борт, его сопровождали несколько жрецов и двое слуг, несших сундучок. Во внешности Ван Райка было что-то такое, что понимали только те, кто его хорошо знал. И этот вид означал недовольство утренним свиданием. В знак почтения к жрецам капитан Джилико и Стин Вилкокс вышли встретить их у трапа. Дейн смотрел из люка, понимая, что ему, провинившемуся ранее, не стоит привлекать к себе внимание. Земляне возражали против чего-то, а саргалийцы упорно на этом настаивали. В конце концов туземцы победили. Вызвали Кости, который внес груз в корабль. Увидев, что груз уже на борту, саргалийцы удалились, но Ван Райк хмурился, а пальцы Джилико отбивали тревожную дробь на поясе, когда он поднимался по трапу. «Мне это не нравится», — — сказал, входя Джилико. «Не моя это вина», — угрюмо просопел Ван Райк. «Это рискованно, но пришлось на это пойти». Две глубокие складки пролегли через его лоб. «В конце концов, нельзя научить Сассерла плавать», — философски заключил он. «Мы сделали все, что могли». Но у Джилико был тоже весьма недовольный вид, когда он прошел в штурманскую рубку. Менее чем через час причина недовольства капитана стала ясна всему экипажу. Испытав прелести наземных трав, саргалийцы теперь не хотели терять источник их получения. Через полгода на Сарголе должен был состояться ежегодный религиозный праздник Пяти Бурь, и жрецы были уверены, что их влияние и власть несомненно возрастут, если они обеспечат всем получение новых порций земной травы. Поэтому они навязали Ван Райку большую партию камней Корос с условием, что камни будут проданы на земле, а стоимость камней вернется на Саргол в виде семян и трав. Напрасно капитан и суперкарго указывали, что галактическая торговля — дело рискованное, и что какая-нибудь случайность может помешать кораблю вернуться на Саргол. Но жрецы не поддавались убеждениям и на все уговоры соглашались лишь уменьшить цены за свои камни. Они знали от людей компании, что у торговцев есть свой кодекс чести и что если контракт заключен, он будет выполнен. Они и только они должны получить весь груз королевы в следующий ее прилет. Они упорно добивались своей цели и были уверены, что добьются ее. Итак, груз камней Корос, не принадлежащий еще экипажу, оказался на борту королевы, и теперь вольные торговцы оказались связанными самыми крепкими узами и должны были в определенный срок вернуться на Саргол. Это не нравилось вольным торговцам. Они смутно ощущали, что этот груз принесет несчастье. Но у них не было выбора, им пришлось согласиться, раз уж они не хотели испортить отношения с саргалийцами. «Хорошо ли рассчитана траектория?» — спросил Али Рипа в кают-компании. «Я 4 раза пересчитывал», — утвердительно кивнул Рип. «Астин проверял каждый расчет». Он усталым жестом потер коротко остриженную голову. Вместе со своими товарищами он отправился вниз принимать то, что изготовлял для них Мура по рецепту Тао, но перед этим он провел половину ночи у вычислительных приборов под требовательным взглядом своего начальника. «Если не произойдет несчастного случая, мы совершим рейс за 3 недели плюс-минус 1 или 2 дня». «Если не произойдет несчастного случая...» Эти слова повисли в воздухе. Тут, на отдаленных звездных трассах, случалось так много непредвиденного. Могли встретиться самые неожиданные препятствия и выбить корабль из графика. Только на главных звездных трассах огромные пассажирские лайнеры могли придерживаться точного расписания. Вольные торговцы обычно не связывали себя точными сроками. «Что говорит Штоц?» — спросил Дейн у Али. «Он утверждает, что машины в порядке и особых неприятностей в пути не будет». Рип вздохнул. «Ну что ж, посмотрим». Он внимательно изучал свой ноготь. «До свидания», — добавил он серьезно. «Если мы вовремя не вернемся на эту планету, я отгрызу свои ногти до ладоней. Ладно, стартуем в 6. Подтяните ремни, парни». Он сделал последний глоток из кружки, на лице его появилось блаженство, и он направился на свой пост в штурманской рубке. Дейн, свободный от обязанностей до приземления корабля, отправился в свою каюту в предвкушении ночного отдыха до старта. Синбад свернулся калачиком на его койке. Почему-то кот не обходил, как обычно, корабль перед стартом. Сначала он был в каюте Вана, а теперь оказался у Дейна, как если бы нуждался в человеческом обществе. Дейн взял его на руки, и Синбад принялся тереться головой о подбородок юноши, мурлыкая при этом. Поглаживая кота, Дейн отнес его в каюту суперкарго. С некоторым колебанием он постучал в дверь и дождался приглашающего ворчания Ван Райка. Суперкарго растянулся на койке. Две глубокие морщины по-прежнему пересекали его лоб, а глаза были закрыты, как будто он собирался спать. «Синбад, сэр, разрешите уложить его здесь?» Ван Райк кивнул, и Дэйн уложил кота в маленький гамак, обычное место кота во время старта. На этот раз, вопреки обыкновению, Синдбад не протестовал. Он забрался в гамак и тут же уснул. Некоторое время Дэйн размышлял о необычном поведении животного. Должен ли он обратить на это внимание суперкарга? Возможно, что на Сарголе кот попробовал свою чашу дружбы и нуждался в помощи Тау.
«Погрузка правильно выполнена?»
Вопрос Ван Райка также был необычным. Печать на люке трюма не ставилась до тех пор, пока он не проверил и не перепроверил весь груз.
«Да, сэр», — кратко ответил Дэйн. «Груз только древесина. Уложено по всем вашим заметкам».
Ван Райк снова кивнул.
«Верхний слой проверил?»
«Да, сэр».
«Какие еще будут приказания?»
«Никаких».
«Стартуем в 6?»
«Да, сэр».
Дэйн вышел, осторожно прикрыв дверь каюты. Означает ли это, что он вновь поднялся в глазах Ван Райка? Саргол оказался для него неудачной планетой. Вначале он совершил эту глупую ошибку, затем заболел, а теперь? Что же теперь? Означает ли его беспокойство, что у него не выдержали из-за болезни нервы, или есть какая-то другая причина? Он мог бы поклясться, что королеву ожидают какие-то неприятности. Но если бы он знал, какие...